Ну, вот я подъехал сейчас, и там на афише написано было так, что необходимо знать прежде всего. Такая тема, конечно, звучит очень, конечно, ну, я бы сказал, интригующе, может быть, или сильно. Да, и действительно, это вопрос, перед которым мы сознательно или подсознательно, но всегда же стоим. Действительно, на что нужно обратить прежде всего наше внимание? Что необходимо держать, ну, не только в уме, а, если хотите, в самой душе нашей? Что же нужно знать прежде всего в нашей жизни? Знаете, первый ответ, или лучше сказать, то первое, что звучит в качестве ответа, оно, я бы сказал, носит такой характер, который несколько может человека, ну, повергнуть, если уж не в состоянии уныния, то, по крайней мере, в некое удрученное состояние. У одного из великих святых, того человека, о котором психологи, например, такой, как Джеймс, например, говорил, что это величайший психолог мира, этот святой по имени Исаак Сирин написал следующее. «Кого я назову разумным? Того, кто помнит, что есть предел его жизни». Правда же? Лучше не помнить. Лучше избежать. Лучше не говорить об этом. Лучше не читать. И мне не говорить об этом. Это другие только. Но не я, не я, не я. Вот какова психология наша. Та реальность, та действительность, которая только дает возможность человеку правильно взглянуть на всю нашу деятельность, на всю именно деятельность, на все наши отношения к другим людям, на наши отношения к закону, к делам, к проблемам, ко всему. То, что правильно назвал Бердяев, я его терпеть не могу, правда, да, но он хорошо назвал одну брошюру «Субспеция этернитатис» с точки зрения вечности. Это самое важное. Пока человек не усвоит себе этой мысли, которая является отражением подлинной реальности, не нашей мечтательности, которой мы живем, которой мы планируем, непрерывно у нас какие только планы, Боже мой, сколько из-за этого страстей, невзгод, ненависти, и чего только нет, планируем как бы вечные жители на земле. Это что такое за недоразумение? Я не хочу выражаться сильнее. Что, разве я не знаю? А если я знаю, то отсюда следует вопрос самый, может быть, серьезный. Если я знаю, что есть предел моего бытия, я вижу и убеждаюсь в этом каждый день. Все публикации, все средства массовой информации, мои друзья, знакомые. Я вижу это. Неужели думаешь, что ты являешься исключением? Если это знаю, надо же принять это в конце концов не только головой, а всем своим сознанием это понять. И отсюда проистекает серьезнейший вывод. Я должен решить основной вопрос. Для чего же тогда я живу? Тот, кто не решил для себя этого вопроса, я вам скажу, во-первых, это человек, простите меня, глупый. Во-вторых, это человек необразованный, хотя бы он окончил десятки вузов. Он должен сказать, каково его мировоззрение и почему. Почему я верю, что нет Бога? Почему я верю, что есть Бог? Почему? Я должен решить этот важнейший вопрос человеческой жизни, поскольку по существу принципиально только два взаимоисключающих взгляда на смысл жизни имеют место в бытии человеческом. Один взгляд – нет Бога, нет вечности, нет души, я живу один раз, с моей смертью все кончается, и во веки веков. и никогда больше меня не будет, и все, чего бы я ни сделал, все это, все не имеет уже никакого, не будет иметь значения для меня. Слышите? Перед этим ответом теряет фактически значение добро и зло. Ну, не все ли равно, каким я был? Как я поступал? Что такое совесть? Чушь какая! Зачем она только мешает мне жить? И больше ничего. Я живу один раз. И идеология «бери от жизни все», и бедный пытается брать, и оказывается то на Колыме, то в могиле. То вообще бегает и не знает, куда деться. То, наконец, оказывается перед последним издыханием и видит, что происходит. И дай Бог, если он хотя бы в этот момент задумается и скажет, и зачем же я жил? Один из этих ответов, атеистический ответ, обессмысливает жизнь. И обессмысливает не только в личном плане. Это же совершенно ясно, ясно, что человечество, как биологический вид, я почти цитирую современного ученого, смертно, все человечество смертно. Все оно прекратит свою жизнь, свое существование. Все оно, все. Так? И какой же смысл до всего этого? Всей этой цивилизации, всего научно-технического прогресса, всей этой культуры, всего этого так называемого развития, всего этого добра, всего этого зла. Скажите, какой смысл? По-моему, все-таки неужели так много надо ума, чтобы понять, что предлагает человеку это мировоззрение, этот вариант решения проблемы, главнейшей проблемы – зачем я живу? Второй вариант, о котором говорит религия. Не каждая религия, совсем не каждая, не все то, что называет себя религией, особенно в наше время, является таковой. Потому что очень много под религиозным лозунгом предлагают совершенно псевдорелигиозные, нерелигиозные, более того, совершенно материалистические взгляды. Как-то мне прислали маленькую брошюрочку, небольшое выступление, даже не выступление, а именно небольшой трактат некой протестантки Коупленд, Глория Коупленд. И что она там пишет? Когда вы читаете в Евангелии, что таковых есть Царство Небесное, то знайте, что Христос говорит здесь вовсе не о каком-то небе, а Он говорит здесь, об этой нашей жизни, что наступит Царство, когда мы все будем жить в мире справедливости и изобилии. Замечательно! Только вы спросите... А вы, госпожа, откуда это взяли? Какие у вас основания это утверждать? И кто это будет наслаждаться этим? А мы сейчас должны быть навозом для будущих поколений, да? Которые будут наслаждаться. А будут ли они? Вот эта беспочвенная мечтательность. Когда мы говорим о религии, то мы прежде всего, конечно, утверждаем несколько основных положений, без которых мы не можем произнести это слово в отношении данного мировоззрения. Религия является только то мировоззрение, которое говорит о бытии Бога. Бога. Вот. Есть Он. Он. Кто Он? Я не знаю, как вам сказать, кто Он. Если начнете допрашивать, кто Он? Я скажу, простите, вам показать, да? Покажите. Я говорю, покажите, а вы можете показать мне любовь? Можете показать тех, кто любит, может быть, друг друга, а любовь покажите мне. Недаром у Максимилиана Волошина есть такие замечательные, я бы сказал, слова, когда он говорит следующее. Когда я говорю о Боге, мои слова подобны льву ослепшему, который ищет водного источника в пустыне. Действительно, недаром в Евангелии написано, Бога никто никогда не видел. Но разве можем мы видеть мысли, разве можем мы видеть чувства, можем ли мы видеть переживания? Даже это мы понимаем, что не можем видеть. Мы не можем видеть даже самых элементарных частиц материи. Здесь о Боге, когда говорят, да, Бога нельзя видеть. Ах, Его нельзя видеть. Представьте себе. Да, Бог, мы говорим, Он есть. Мы можем говорить о том, кто Он в отношении к нам. Вот о чем мы можем говорить. Эта вера предполагает, что Он является источником всего этого бытия. Все это есть Его творение. И сам человек в том числе. Христианство при этом открыло беспрецедентную в истории религиозного сознания сторону Бога. А лучше сказать, наверное, и точнее сказать, даже саму сущность, если хотите, Бога, то есть самую существенную Его характеристику, доступную нам, христианство, и только христианство открыло. Что оказывается, этот Бог, который является Творцом, промыслителем, если хотите, так этот Бог является не просто умом, разумом, творящей силой, содержащей в бытии, не просто справедливостью, которая одних карает, других награждает. Христианство говорит «нет». Вы слышите? Подумайте. Бог – справедливость? Нет. Бог – любовь. Там, где справедливость, там еще нет любви. Если мы будем относиться только по справедливости, как компьютер, жизнь в ад превратится. Да-да, потому что никто из нас не поступает никогда абсолютно правильно. Я говорю, поступает, а если коснуться наших мыслей, наших чувств, наших желаний, наших отношений к людям, сколько здесь мы найдем справедливости? Недаром Иоанн Златоуст, Исаак Сирин писали, если бы Бог был справедлив, то мы бы, наверное, не смогли просуществовать и одного мига даже. Несправедливость есть Бог, а любовь. Этого не знало человечество, просто не знало. Не было это открыто. Мы не будем говорить, почему, что и как. Это, знаете ли, не тот вопрос. Нам очень важен факт, причем, что эта справедливость не какая-нибудь там умозрительная, она засвидетельствована крестными страданиями и смертью Христа. Со всей силы христианство свидетельствует об этом, но не просто этим объективным фактом. Оно предлагает, оно, христианство, предлагает и другое. Оно предлагает историю, потрясающую историю происхождения христианства. Его существование, когда, несмотря на систематические, исходящие от государственного режима, законы, повелевающие уничтожать всех христиан, причем уничтожать не как-нибудь, а выражусь таким образом, в прямом смысле слова «зверски». Наверное, кто смотрел «Камон Грядеши», те видели, как вот на сцене несколько десятков христиан, а здесь за решеткой прыгают голодные леопарды или львы, и поднимается решетка. Гигантский амфитеатр, десятки тысяч людей смотрят все, и вдруг вылетают эти звери, и начинается терзание христиан. Кто примет христианство после этой сцены? Скажите-ка, ну-ка покажите. Скажут, сумасшедшие только, и все. Не правда ли? Правда. По всей Римской империи прокатывались эти сцены. Всюду. Как же христианство осталось? Я вам скажу поразительную вещь, которая до сих пор не находит объяснения, ни на каких объяснений. оно не только осталось и существует вот до сих пор, а оно приобретало все больше и больше последователей, которые, несмотря на эти ужасы, вдруг принимали христианство. Что такое? Что все с ума сошли? Можно сказать, ну, пожалуйста, есть же секты ужасные, которые туда входят. Кто туда входит? Кучки, жалкие кучки людей. Здесь масштабы поразительные. Миллионы людей перед страхом, кажется, страхом, теряли страх. Мучения и смерти входят сюда. Что могло заставить людей? В чем дело? Об этом пишут христианские книги. И другого объяснения мы не можем найти, кроме того, что читаем там, что эти христиане вдруг, вот те, которые принимали, начиная апостолы, тень апостола Петра больных клали, тень его проходила, и больной становился здоровым. Одно прикосновение исцеляло людей от любой болезни. Вот что происходило. Некоторые, как это может быть? Отвечаю, если бы этого не было, христианство было бы уничтожено тут же, в первые же годы. Потому что в Иудее, в Израиле, Христа распяли, апостолов тут же, Стефана уже побили камнями. Иакова апостола то же самое убили. Началось гонение, апостол, будущий Павел, будучи Савлом, с командой вооруженных по городам Израиля начал ходить, хватал тех, о ком говорили, что они христиане, влачил их в Иерусалим, и там предавали казни. Рим издает законы. Христианство не вне закона. Народ кричит «христиан ко львам!» Нет же, не найти объяснений, никаких естественных объяснений нет в истории. Почитайте. Никто ничего понять не может. Как могли, как может человек, увидев эту жуткую сцену только на амфитеатре, на сцене этого Колизея, потом принять христианство? Христианство имеет целый ряд потрясающих объективных аргументов, которые свидетельствуют о том, что это не просто какая-то выдумка людей. Это не просто одна из прочих религий, а здесь что-то невероятное. Кто был в Риме, посмотрите. Посмотрите, сколько в катакомбах там захоронений. Это только в Риме. Это же истории совершенно таких масштабов. Нигде никогда не было, ни в одной религии. Даже приближения никакого не было к тому, что происходило здесь. Так вот, очень важно человеку прежде всего убедиться, принять и понять и принять, что, оказывается, наш мир, человеческий мир, не что-то заброшенное, в котором мы копаемся, как черви в навозе, простите меня. Нет. А так возлюбил Бог мир, что сам пришел для спасения человека. Он показал свою любовь, прежде всего показал эту любовь. Оказывается, мы имеем потрясающие, просто если хотите, перспективы для жизни. Нам открыто это, нам указан путь к этому. Нам, у нас есть возможность, оказывается, общения с Богом. И какие эти возможности история Церкви открывает через жизнь очень многих людей, которые, поняв это, приняв это, начали вести соответствующую жизнь. Чего они достигали, это действительно, выражаясь нашим языком, чудо. Какого просветления, именно просветления, сами лица их сияли. Сесой Великий, когда умирал, то перед смертью собрались его друзья, подвижники, так они не могли смотреть на его лицо, настолько оно сверкало. какие исходили от них знамения, чудеса, пророчества. Но самое, может быть, поразительное – это все внешнее. Внешнее, которое, конечно, поражает людей. Нам же что нужно? Конечно, нам нужны чудеса и пророчества. Мы же ищем все прозорливых. Самое большее, если хотите, что поражало людей – это незримое, невидимое действие их на душу приходящего человека. Они приходили в каких-то невероятных скорбях, уходили утешенными, умиротворенными, благословляющими Бога и весь мир. То есть христианство показало, что оно – религия, исходящая от Бога. Оно показало – вот где смысл человеческой жизни. Вот, оказывается, какова ее цель. Вот на что направлена, если хотите, вся мировая история. История. Дай Бог, чтобы кто-то прежде еще здесь, находясь на земле, уже предвкусил. Это очень важно, что здесь, обладая полной свободой выбора между добром и злом, он уже, этот человек, уже здесь стал на этот путь правильной человеческой жизни, который именуется христианской жизнью. Уже здесь стал. Величайшие блага открываются не где-нибудь за морем, а в самой душе человеческой. Царство Божие внутрь вас есть, сказал Христос. Подумайте, кстати, его спрашивают, а когда придет Царство Божие? А вы знаете, какое было учение о Царстве Божием? У евреев того времени. Вот-вот придет Мессия, и Он даст нам все блага на земле. И вдруг потрясающий ответ. Не придет Царство Божие видимым образом. Вы слышите, что Он сделал? Все надежды Израиля, иудаизма, все надежды на что? Придет, вот-вот, устроим Царство Божие на земле. И вдруг Христос говорит, не придет. Ибо Царство Божие внутри человека есть, а не вне его. Можно всем обладать и быть несчастнейшим из людей. Несчастнейшим. Пока человек кажется голоден, ему дай хоть корочку хлеба. Когда ему все насыпано здесь, он на все смотрит и ничего не хочет, пресыщен. Ничто внешнее не может дать человеку удовлетворение. Тем более, когда вдруг человек увидит, а время-то приближается. Приближается времечко-то. Часы идут в одну сторону. Мои друзья уже там. И что же это мне все? Куда я все это? С собой возьму? Нет. Ногой родился, ногим и уйдешь туда. С собой ничего не возьмешь, человек. Вы слышите? К чему подходим? Опять к чему? Ум-то есть у человека или нет? Неужели не понимаешь, что с собой ничего не возьмешь? Неужели так много ума надо? И мы из-за того, чтобы здесь подержать какую-то видимость драгоценности, убиваем других людей, грызем их, ненавидим, подставляем ножки. Чего только не делаем, кровь проливают, убивают человека и идут в ресторан на крови его пировать. И через, может быть, через какое-то мгновение сам врывают с автоматом и их расстреливают. Скажите, это что такое? Ум?
Безумие.
Есть безумие природное. Безумный, ну что делать? Таким родился человек, никуда не денешься. Или что-то случилось, говорят, и у него психическое заболевание. Сочувствуем опять от всей души. Ну, с каждым же это бывает. Но когда человек претендует на здравость полную, когда он действительно демонстрирует свое искусство в этой жизни и часто обмана, преступлений и так далее, тогда действительно задаешься вопросом. Что это такое за болезнь? Это, пожалуй, хуже любого сумасшествия. Он, наверное, забыл, что он сегодня жив, а завтра мертв. Что прежде всего необходимо? Убеждение разумное, обоснованное, то, которое я ищу и хочу найти. Тот человек, который не ищет истины, теперь понятно, что такое истина, не ищет истины жизни и смысла ее, тот остается пустым, пустышкой. Катится, катится по земле, катится и, наконец, проваливается туда. Почему так и необходимо, оказывается, вера человека, убежденная, сознательная, обоснованная. Кстати, истина всегда говорит: «Приди и виждь». Приди и виждь, посмотри, о чем я говорю. И вот почему я говорю. Как это важно, когда человек открыт, когда он ищет этого и приходит к истине. Я вам скажу прямо, что подчас бывает гораздо легче разговаривать, неизмеримо легче, с человеком искренне убежденным в атеизме даже. В атеизме. Но видишь, что он искренно, а не фанатик. С фанатиками разговаривать невозможно. Как с фанатиками-атеистами, так с фанатиками-религиозными. Еще раз говорю, истина открыта. Фанатизм – мертв. Фанатос – это греческое слово, означающее смерть, которая ничего не слышит и ничего не видит, как труп. Так вот, прежде всего необходимо что? Оказывается, необходимо все-таки вот это вот хоть маленькое понуждение себя, насколько это возможно у каждого человека, искание этой истины. Не надо думать только, что я верующий, например, и все. А что это такое «я верующий»? И бесы веруют, и что из этого? Что из этого? Да не веруют, они просто знают, что есть Бог. И что из этого? Вот это два момента, прежде всего, крайне необходимы. Первое – не забывать, что есть предел моей жизни. Второй момент – необходимейший, который следует за этим. Где смысл жизни? Где она истина жизни? И третий момент, о котором необходимо сказать. Я вам скажу, по-моему, не так много надо ума, совсем немного, чтобы поверить, что есть Бог. Больше нужно, больше, скажу, и труднее поверить во Христа. Сказать почему? Труднее. Причина очень простая. Когда я верю в Бога, Он сотворил, надо жить как-то по Его воле, которую Он сказал. Ну и ладно. Христос, принятие Христа, о, предполагает ужасную вещь. Ужасную вещь. О которой иногда мы и говорим, но так привыкли как-то мельком, все, и между прочим, а на самом деле ужасная вещь. О которой говорит христианство. Если пришел на землю для спасения человека не ангел какой-нибудь воплотившийся, не какой-то великий пророк или необыкновенный святой, а сам Бог воплотился, то что же это значит? С простым насморком я в больницу не побегу. Потяжелее, но обращусь к какой-нибудь медсестре. Еще потяжелее, может быть, к врачу схожу или скорую и так далее. Но есть болезни и такие, когда, знаете, когда надо искать, где же такой есть человек, где он, ах, вот знаменитый. Все, все деньги человек отдает, все, лишь бы попасть к этой знаменитости, чтобы эта знаменитость посмотрела и сказала, что сделать, чтобы спастись от этого заболевания. Понятно? По нарастающей. Не правда ли? Логика-то очевидна. Если пришел и воплотился сам Сын Божий, значит, таково заболевание мое. Я не говорю о других, всех, но мое главное, что самому Богу пришлось. Что же это такое за заболевание, интересно? Посмотрю на себя, да ничего, кажется, хорош. И нравственный, и справедливый, и добрый. Ну, вообще, человек то, что надо. То, что надо. Почему пришел меня спасать? Я ничего не понимаю абсолютно. От чего меня спасать? Ну, если я там кого-то осужу, там еще что-то сделаю, ну, а кто этого не делает? Что-то особенного-то. Я никакого зла никому не причиняю же. Живу и в семье так, все нормально, на работе все. Стараюсь и с людьми быть хорошим. Я нравственный человек, видите? А чего мне спасать, скажите? И вдруг христианство заявляет мне, сам Бог пришел тебя спасти. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю? Верно, ничего не понимаю, но, пожалуй, еще больше ничего не принимаю и принимать не хочу. А что же я не понимаю и не принимаю? Вещей очень простых, кажется, но скрытых под моей кожей. Сколько раз приходится говорить, нравственность – это чисто внешняя оболочка моей жизни. Внешняя. Я веду себя так и живу так, что все скажут, никаких к нему претензий нет. Нравственный человек, безупречно нравственный. А над гробом будут говорить такие речи, что только держитесь. А на самом деле, вот тут я уж ни за что никому не скажу, что у меня во внутрях-то там, в моей нравственности что? И лицемерие, и невероятное тщеславие, и гордыня, и зависть. И неприязнь, и обман. Что во мне есть, но я никому не покажу. Оказывается, моя нравственность сопряжена с таким духовным состоянием, что избави Бог открыть кому-нибудь. Хорошо, я услыхал, что Евангелие говорит, что надо бороться со всеми этими вещами. Ну, ладно. Я слышу, я читал, да, Иисус Христос говорит, надо, нельзя завидовать, нельзя тщеславиться, нельзя, если хотите, раздражаться на людей, нельзя завидовать. Да, вообще нравится мне это, нравится. Вообще это хорошее дело, да. Все, я теперь буду таким. Сказано, сделано. Знаете, как римляне говорят, dictum factum. Сказано, сделано. Все, с завтрашнего дня я буду идеальным человеком. Ой, как хорошо, если человек примет такое решение, и с завтрашнего утра он увидит, какой он хороший человек. Оказывается, не может не завидовать, не может не злобствовать, не может не осуждать, не может не лицемерить. Что это такое? Вот это интересно. Вообще, я думал, такой я хороший, лучший в мире. Ну, можете не сомневаться. И попробовал мне кто-нибудь сказать, что я плохой. Я вам сразу покажу, насколько я хороший. Узнаете сразу всю мою хорошесть. Ощутите на себе. Оказывается, я убеждаюсь во мне, какой мир-то, какой мир. В одном из псалмов вдруг читаю фразу странную. Говорю, какое там толкование фразы? А фраза такая, по-славянски звучит очень здорово. Говорит, там море пространное, тамо гади, их же несть числа. Там гадов, которых нет числа. Христианство дает возможность, во-первых, взглянуть не просто на свою нравственность. Да, конечно, она нужна, естественно. Нехорошо, когда я буду воровать. Тут говорить не о чем. Оскорблять и бить и так далее. Это, конечно, это кожа, поверхность самая. Христианство вдруг открывает, что во мне есть другой мир, на который надо обратить внимание. И вот он каков у меня, когда я присмотрюсь к нему. А дальше открывает еще хуже. Оказывается, с этими гадами-то я никак не могу справиться. Не получается ничего. А как я не могу, как я могу не осудить эту дрянь, которая творит там вот то-то, скажите? Как я не могу там поносить этих чиновников, министров и прочих, мошенников? А мне вдруг голос: а ты знаешь, а каким бы ты был на их месте, не знаешь? Я говорю: не знаю. А ты не хочешь на себя посмотреть? Ну, не знаю. Действительно вспоминается басня дедушки Крылова: чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? Оказывается, христианство открывает еще вещь. Я, оказывается, не могу себя-то. Ну, попробуй. Ты считаешь, ты хороший, они плохие. Ну, хорошо, ну, сделайся хорошим. Ну, давай, давай, делайся. Тебе открыто все. Ну, делайся. Рассказывает старец Иоанн Валаамский. Кто читал «Письма Валаамского старца», кстати, очень рекомендую. Замечательная книга «Письма Валаамского старца». Если кто хочет немножко познакомиться с тем, что называется часто духовной жизнью. Замечательно. Он приводит один эпизод. Он. Другой монах к нему приходит и там жалуется. И говорит: вот не знаю, как мне вот тут быть, у меня и уныние, и раздражение, и так далее. Он, Валаамский, этот старец Иоанн, говорит: ну, ты знаешь, вот Марью вот ту, если ты хочешь освободиться, ну, не осуждай ее. Он: как не осуждать? И так начал ее поносить, что старец говорит: все, я тут же замолчал и больше уже не стал продолжать разговора. Вот какие мы. Мы очень хороши, пока нас не трогают. Как затронули, мы все содрогаемся. Христианство утверждает, как мы больны по существу, а не просто какие-то случайные шаги у нас оказались неровными, и мы спотыкались по существу. Христианство говорит, что, оказывается, требуется исцеление по существу. Через это видение себя и видение того, насколько я в кавычках способен к исправлению, мы начинаем вступать в область, наконец начинаем вступать в область, которая именуется духовной жизнью. Духовной жизнью. Как это важно знать! И прежде всего надо знать, вот она, где сфера духовной жизни. Когда мы входим не туда, не в область культуры, искусства, музыки, архитектуры, театра, литературы, прям сплошь плаваем в духовности. Нет, нет, не там духовность, а вот она где. Через это видение себя мы вступаем действительно в область духовной жизни. И здесь христианство говорит, здесь, за этой вот пакостностью, которую я вижу в себе, там, дальше, лежит драгоценный ларчик, бесценный ларчик, в котором находится Царство Бога. Не там оно, а здесь оно. Путь к нему здесь. И путь этот заключается в чем? Не в достижении бесчисленных знаний, а начинается в борьбе с самим собой, в понуждении себя, в покаянии в своих грехах, в молитве, правильной только молитве. Неправильная молитва, можно вообще с ума сойти. Слышите? Поэтому, когда вот эти вот, когда рекомендации «молитесь», очень здорово, кажется, звучит, но если не знать, как молиться, то вообще это можно, не знаю, во что превратиться. Оказывается, в покаянии, в понуждении себя, в правильной молитве здесь только постепенно начинает человеку открываться тот мир, который именуется духовной жизнью. Мир духовный. Здесь на пути оказывается в себе, а не где-нибудь. Здесь во мне открывается, с одной стороны, бездна моей поврежденности, болезненности. С другой стороны, тут же, не за, а тут же открывается бездна любви Божией. Правильная духовная жизнь всегда открывает нам сразу две вещи. Первое открывает то, о чем сказал Петр Дамаскин. Первым признаком начинающегося здравия души, здравия, является видение своей греховности. Потому что мы их не видим. Я все время видел, что я хороший. Я не сомневался, что я очень хороший человек. Оказывается, первым признаком видения своего греха. Второе тут же открывается, что, оказывается, искреннее покаяние, искреннее желание исправиться привлекает Бога, который есть любовь, и эта любовь переживает человек, ощущает его помощь, начинается его духовная жизнь. Начинается. Вот это прежде всего бы надо бы знать христианину. Видите, это только самое начало, только первая и самая ступенька. Как важно это все обозначить в своем сознании. Как это необходимо, это прежде всего знать. Что необходимо знать? Что есть предел моего бытия. Что я должен сам убедиться и понять, почему христианство, православие есть истина. Что это есть действительно истина. Увидеть себя, оказывается, надо мне. И через это видение себя, через это понимание себя, обратиться от всей души к Богу, так, как обращается утопающий и кричит ко всем, чтобы его спасли. Тогда человек становится на путь исцеления. Потому что что такое спасение? Слово, которое мы часто слышим, это есть исцеление. Так же, как и в телесных наших болезнях. Ой, он меня спас. Чем же спас? А вот то-то, то-то и то-то мне. Никто мне не говорил. А вот он сказал, врач, какие дал средства, он спас меня, как я его благодарен. Вот что происходит в душе человеческой. Это исцеление приносит человеку, человеку такие блага, о которых, увы, не живущий этим и не знает. Мы не знаем даже, что такое состояние любви. Ну, какой-то романтики, там, что-то читали или когда-то немножко переживали, и все. Мы не знаем, что это такое христианская любовь. Мы не знаем, что такое мир души. Мы не знаем, что такое свобода от мнений человеческих. Мы совсем не знаем. Мы все время думаем, а как о нас скажут? А что о нас думают? А что там передают? Как мы связаны со всеми, бедные люди. Помните у Грибоедова? Ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна? Ну, там хоть княгиня, а тут... Приобретает человек свободу, независимость, причем не развязность, не произвол. когда с вызовом для всех себя ведет. Нет, нет, а именно свободу он приобретает чего? Вот этой правильной человеческой жизни. Вот это, собственно, и, может быть, самые начальные ступени, самые начальные, я бы сказал, вещи, которые очень важно знать. Их важно знать прежде всего. Потому что, не имея вот этой перспективы знания, трудно человеку приобрести что-либо большее. Знание, вот правильное знание, оно очень много дает человеку. Правильное знание. Есть великий закон духовный. Вот видите, мы вступаем в какую область. Закон духовный, что сердце не может долго противиться уму. Когда точно стреляют, все, достигают цели. Наше каменное сердце, да, только тогда может действительно постепенно изменяться, постепенно исцеляться от страстей, когда все-таки имеет место правильная мысль, верное понимание, верные шаги на пути нашей внутренней жизни. Я ничего не говорил о церковной жизни, это вопрос другой уже совсем. Мне хотелось сказать вот о самой сути, о том, что прежде всего нужно знать. Без чего? Я вам скажу так, без чего можно всю жизнь ходить в церковь, всю жизнь исполнять то, что там положено и нам говорят. И страшно сказать, и не сдвинуться ни на одну йоту с места. Я уже 20 лет, я 30 лет, я 50 лет в церкви, а каким был и таким остался. Что же такое? В чем причина? Причина все в том же, что мы только чисто внешне исполняем, кажется, церковные предписания. И нет никакой борьбы, никакого понуждения внутри себя. Там, где нет этой борьбы с самим собой, там, где нет понуждения себя к жизни по заповедям, там, где нет покаяния в своих нарушениях, там, где нет правильной молитвы, которая всегда сопряжена с покаянием, никакой духовной жизни там нет. И сколько бы мы ни жили, хоть 1000 лет, такими и останемся. Вот поэтому вывод, по-видимому, очевидный вывод, что нужно это, вот все это нужно не просто иметь в виду, а что все это, принятое душой человеческой, принятое, и если человек будет понуждать себя к этому пути жизни, то, наверное, обязательно, то есть, обязательно, о чем свидетельствует колоссальный опыт множества святых, он обязательно придет к предощущению, ощущению и переживанию того Царства Божия, которое скрыто в душе человеческой.
Продолжение темы, если можно, подробнее остановитесь на правильном молитве.
Это вопрос очень хороший. Действительно, нас очень часто призывают молиться. И мы оказываемся очень часто, я бы сказал, в такой прострации, когда не знаем, а что это такое, правильно или неправильно. Вы знаете, возьмите диктофончик и подойдите к громадной очереди, которая стоит, например, ну, какую-то чудотворную икону, например, привезут. Ну, вот сейчас Курская коренная, допустим. Там или где-нибудь, предположим, Сергий у нас, это. Или в Москве там каким-то мощам, возьмите диктофончик и подходите, и со всей любезностью, которая только у вас есть, с высочайшей культурой, спросите, вы о чем молитесь? И запишите к другому, третьему, сотому, тысячному. О чем молитесь? Так. Потом отходите и плечи вверх, голова вниз. А кажется, о чем все молятся-то? Знаете, о чем? Муж не гулял, брат не пил, сын не разбойничал, дочь поступила лучше в институт, чтобы у этого нога стала здоровой, тут печенка, чтобы стала исцеленной, тут селезенка, чтобы не болела. Слушайте, хотя бы простите, так вы что, все материалисты, да? Никто не помолился о том, что, Господи, вы знаете, я пришла или пришел для того, чтобы помолиться, избавиться, например, от злости. Терпеть не могу вот этого вот негодяя. Страшно страдаю от этого. Я специально пришел или пришла, чтобы избавиться от этого. Ну что вы? Или избавиться от зависти. У него машина лучше, чем у меня, вы представляете? Да это же помереть можно сразу. А он себе такое отстроил, на целый этаж выше, чем у меня. Все, я помираю, помираю. Нет мне жизни на земле. Никто и не молится от исцеления, от страстей, которые явно мучают. Никто. Нам нужно только благо на земле. Поняли, какая молитва правильная и какая неправильная? У Исаака Сирина, которого я упоминал, есть один замечательный пример. Такого рода. Он говорит, что сделал бы царь, который, наконец, допустил до себя нищего, просящего что-то, усиленно просящего, со слезами просящего, наконец, допустил до себя. Этот нищий подползает к царю, к царскому трону и просит гноя. Казнь ожидает этого негодяя. Я думал, он просит хлеба, просит жизни, а он гноя просит. Какое оскорбление! Поняли смысл его притчи? Это все тот же диктофончик, диктофончик. Вы о чем просите? О чем просите только? Вот первое, о чем мы можем говорить, о правильной молитве. Значит, о чем же? Признак полного неверия в то, что Бог есть любовь, что без Его воли ничего не совершается в этой жизни, и что это, что совершается, является не просто, знаете ли, каким-то там, какой-то милостью или наказанием Божиим. Нет, нет, слышите, нет у Бога наказаний. А что же есть? А есть нечто иное, что делает врач. Увы, режет бедного человека, а другому ничего не сделаешь, нужна операция. Грыжа, заворот кишок, иначе смерть. Немедленно надо резать. Упустите, все. Сердце, как же тут не резать? Совне посмотреть, какой ужас. Инопланетянин, наверное, содрогается весь. Это какие мучители, что творит на самом деле? Это что, наказание творит, да, над больным врач? Любовь. А чем обусловлена такая тяжелая акция, что режет ножом? Болезнь такая. Нет у Бога, слышите? Наказаний. Все действия Божии соотносятся полностью на 100% с нашим внутренним состоянием, нашим духовным. Дай мне сейчас дар чудотворений, я весь мир переверну своими чудесами. Неужели это непонятно? Я расправлюсь сразу со всеми теми, кого я знаю, это мошенники, негодяи и так далее. У меня дар чудес же будет, что вы? Я их всех выброшу с их кресел и отправлю куда-нибудь в Антарктиду. Вот что. Вера в то, что Бог есть любовь, освобождает меня от тех безумных просьб, с которыми мы настойчиво стучимся к Богу. Какова же должна быть молитва, когда действительно у нас скорби, настоящие скорби? Можно молиться или нет? Да. Как? Как? Господи, Ты знаешь, что я хочу. Но я верю, что Ты – любовь. Поэтому, Господи, да будет Твоя воля, а не моя. Помилуй. Вот какая молитва. А не та, с которой мать Рылеева молилась за сына, декабриста Рылеева, когда ей было показано, наконец, что будет с ним. Ангел прямо ее водил, вот во сне, и показал, вплоть до виселицы, показал весь его путь, основные этапы пути, все показал. И она рассказала потом, безумный, нет, мой сын, пусть будет жив. Все так и произошло. Можете себе представить, что с ней было, когда на ее глазах повесили сына? Так вот, первое, о чем хочется сказать, что такое правильная молитва, она всегда с чем сопряжена? С верой, что Бог есть любовь, что Он никого не наказывает, и никого, кстати, не награждает, Он всем желает блага. Поэтому всегда молитва с чем сопряжена должна быть? С верой в это и пониманием, что все то, что со мной происходит, обусловлено не им, не ей, этими негодяями, да, не каким-нибудь правительством, не еще там чем-нибудь, да, а чем обусловлено? Моим внутренним состоянием. Мы хотим себе блага, надо исцеляться. Точнее, я даже сам не могу себя исцелить, я могу только обращаться к Богу, Господи, помоги мне. Вот эта молитва о помощи, молитва покаяния, если хотите, молитва, обращенная к Богу любви, а эта молитва действенна. Господи, да будет Твоя воля, а не моя. А то все время я думаю, вы знаете, всегда я думаю, что все-таки я умнее Бога. Потом, с какой стати Он меня, это, знаете, то, другое, третье, не понимает. Он так далеко там где-то, в каком созвездии, не помню. Да. И не понимает, уж я-то понимаю, что мне надо. Лучше его понимаю. Вот беда. И это называется верующий человек. Какая карикатура. Если мы хотим знать еще какие признаки правильной молитвы. Правильная молитва только та, которая совершается с вниманием. О чем я говорю? Мы очень много подчас читаем молитвы, поем молитвы. Все это делаем механически. Механически, без какого-либо внимания к словам молитвы, к содержанию этих молитв. Мы как какую магическую силу, знаете ли, призываем. Не личность, которая является Бог, а магическая сила, перед которой надо... перед этой силой вычитать вот столько-то, вот то-то. Причем, когда я читаю, мой ум где угодно. Слушайте, прям настоящая магия. Я не молюсь, а вычитываю. Простите, попробуйте прийти к начальнику и вычитайте ему точно так же, что вам нужно. Только берегитесь, что больше вы уже, наверное, на работе не окажетесь. Это мы понимаем. Это понимаем, оказывается, к Богу не понимаем. И удивляемся, чего-то Бог нас не слушает. Я молился, молился, и ничего. Молился, молился. Ничего-то не молился, а как попугай, повторял слова молитвы. Потому и проку никакого нет. Молитва должна быть внимательной. Там, где нет внимания, там нет молитвы. Там, где нет действительно, осознание того, что все, что со мной происходит, обусловлено моим состоянием духовным, моими грехами. моим, именно, еще раз говорю, духовным состоянием. Потому что подчас говорят, а что, я ничего и не делал. Да, ничего не делал. Я никого не убил, никого не ограбил. Никого там, я не знаю еще, что такое. И все, все грехи. А то, что внутри у меня там творится, разве это грехи? Какое безумие! Все определяет нашу внешнюю жизнь, определяет наше внутреннее состояние, духовное состояние. Как определяет? Вот здесь никто вам не скажет. Мы не знаем законов вот этой духовной жизни. Я знаю только одно, что если бы Бог наказывал за грехи и награждал за добродетели, то я знаю, что тогда со мной бы было. У соседа сгорел дом. Ясно? Ясно, что кто он?
Так ему так и надо. Еще бы. А у меня целехонько.
Так я же праведник, конечно.
А он? И никого нет на земле хуже.
Посмотрите, какой ужас-то. Его, значит, Бог наказал. Забыли. Никого Бог не наказывает. Но почему, с кем, что случается конкретно, мы никогда не можем этого знать. И эти законы, законы нашей души, эта внутренняя, так сказать, связанность одного с другим, она, конечно, это сложнейший мир, которого мы не видим. Мы даже не видим, что для нас полезнее. Никто не знает, что для нас полезнее. Мы знаем, что мы хотим, но что полезнее, не знаем. В качестве маленькой иллюстрации скажу вам. Видимо, вот наш народ еще жив духовно. И знаете, почему так говорю? Потому что лечат живых, делают операции живым, дают лекарства живым. Труп не лечат, его только украшают. Запад уже нечего лечить, видимо. Мне приходилось об этом говорить там, на Западе. Говорит, почему такое? Смотрите, как тут хорошо, ходим по Вене. Мне говорит, смотрите, красота, вежливость, культура, благоухание, все. Я говорю, вы спросите их, им что-нибудь нужно, кроме этого? Никакого им неба не надо. И человека похоронят так, чтобы его никто и не видел. Мне приходилось соприкасаться с такими вещами, чтобы никто не видел, нет смерти. Здесь вся наша жизнь. Бога уже не нужно. Никакого Царства Божия не нужно. Мертвых не лечат. А мы, видимо, еще живы. Ой, слава Богу, мы еще живы. Пожалуйста.
Алексей Ильич, у меня такой вопрос. В правиле священника получается святого причастия человек, который состоит законом браке, но не венчан. Спасибо.
Дело в том, что нужно узнать, по какой причине он считает, что если не венчан, то нельзя его причащать. Я вот о чем хочу сказать, что некоторые не понимают одной простой вещи, в том числе и священнослужители просто не понимают, что венчание – это не есть установление брака. Брак всегда остается браком. У атеистов, у мусульман, у буддистов, у язычников, у христиан, разных конфессий. Брак всегда брак, если вступает в брак, а не в сожительство. А венчание – это есть нечто иное, как то таинство, которое принимает верующий человек и принимает это по той причине, что желает помощи Божией в своей супружеской жизни. Поэтому согрешает он не тем, что будто бы живут они в блуде, как это часто говорят. Какой ужас! Какой ужас! Это прямо против апостола Павла и против Господа Бога самого, который установил брак изначала. Не этим согрешают они, а согрешают чем? Ну, своим нерадением, маловерием, что не хотят обвенчаться, ну, ты, Господи, ну, мы как-нибудь и без Тебя, ну, проживем, не мешает. У нас же брак, ну, и все. Ну, как-нибудь потом, после смерти. Вот в чем ошибка. Брак всегда брак. Изначало брак это Господь установил. Такое запрещение, оно может иметь место в крайнем случае, только тогда, когда эти люди действительно считают очень ревностные христиане, настоящие христиане, верующие, но им надо помочь все-таки немножечко, помочь немножко. В противном случае, каких большинство, может быть, людей, мало верующих еще, редко, ну, мало знающих христиан, их отлучать за это от причастия никак нельзя. Они в браке. А веры еще маловато. Ну что же, маловато? Помогите, чтобы у них было больше веры. И когда будет больше веры, они тогда и обвенчаются. А нельзя наоборот. Мы все хотим насильно людей привести в Царство Божие, схватить за шиворот и в рай его. Ты, батюшка, сделай так, чтобы он поверил. Знаете, однажды у меня в университете в одном была лекция, студенты вот так сидят, и один вопрос задает. Скажите, а что это такое вера? И вот вы сейчас поймете, какой я ненормальный человек. Я как закричу, ну уж я не буду сейчас так кричать, пожар, пожар. Они, значит, все остолбенели, потом начали улыбаться. И я им сказал, вот видите, вы не поверили и остались на месте, а если бы поверили, сейчас бы все окна повыбивали, и двери бы и вылетели тут же. Вот что такое вера. Когда я верю, все, я буду действовать. А когда не верю, я так и остаюсь на месте. Вот. Поэтому задача священника – помочь уверовать, а не насильно заставить венчаться. Потому что ни одно таинство, принимаемое без надлежащей веры, так не принесет пользы человеку. Таинство – не магия. И от того, что маловерующий человек обвенчается, проку никакого не будет. Надо это запомнить. Там, где нет веры, там нет спасения. То есть нет никакой пользы для человека. Поэтому прежде надо обязательно, чтобы человек поверил, поверил и сам пришел к этому.
В 9 главе Евангелия от Марка ученики спрашивают Иисуса. Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бес. Они ходят за нами и запретили ему. Иисус сказал, не запрещайте им, ибо кто не против нас, тот за нас. Получается, что все экстрасенсы могут ссылаться на это, так как они все творят молитвы. В частности, некоторые читают книгу Степанова Натальи Ивановны. Она молится, делает пожертвования на мастери, но все ее советы в сплошных заклинаниях, как у колдуна. И людям невозможно объяснить, что это не Божье учение. Что делать в этом случае, не убеждать этих людей? Спасибо.
Пока вы читали Евангелие, все было ясно. А когда вдруг началось толкование, то здесь просто приходится брови поднимать кверху от изумления. Когда Христос сказал о тех людях, которые Его именем творили чудеса, но не ходят с ними, Он просто объяснил и сказал, здесь нет комментария, что следователь этот человек является верующим в Него, и потому творятся чудеса Его именем, потому не запрещайте Ему. Вот ведь в чем дело-то. Христос же знал, о ком идет речь. И этим самым Он и прокомментировал и сказал, не запрещайте ему. Кто не против вас, вот за вас. В другом случае есть же параллельное место, где точно наоборот. Где есть точно наоборот. Поэтому надо же понимать, что в Евангелии не описаны же все подробности. Подробности, тем более о тех лицах, о ком идет подчас речь. Мы их не знаем. В данном случае совершенно очевидно, что эти чудеса, там, изгонял бесов и так далее, творил человек, который был его последователем, был верующим в него. Вот в чем дело. И больше ничего. Все очень просто. А почему-то экстрасенсы. Если бы они верили во Христа, то бы они, наверное, поспросили бы и узнали, по крайней мере, у людей, понимающих, как можно ли заниматься такими вещами им или нет, к К чему это может привести? А они нет. Я объявить себя верующим могу запросто. Еще могу даже тут, знаете, ленту повесить, я православный. Как это сейчас и делают очень многие. Представляете, все объявляют себя сейчас православными. Это просто беда какая-то. Пошла мода. Мода пошла. И все они православные. А вы спросите, что это такое? Как вы, будучи православными, занимаетесь такими вещами? Вот что нужно. Ну, конечно, ну кто спросит? Для того, чтобы это спрашивать, для этого нужно, ну, кое-что просто, ну, знать, чтобы что сказать этим людям. Вот так. Так что от того, что они называют себя православными, и там целуют иконы, и прикладываются к мощам, там, и ходят в церковь, и причащаются, это еще ничего не говорит об их вере. Вы слышите? Ничего не говорит. Иуда причастился на Тайный вечер. Об этом пишет Иоанн Златоуст. И с этим причастием, обратите на это внимание, пожалуйста, и с этим причастием в него вошел сатана. Слышите? Не Христос, а сатана. Мы думаем, все это чисто внешним образом все совершается. Раз, причастился, все в порядке. И у меня уже Дух Святой. Ай-яй-яй. Заставили Духа Святого чисто внешним образом войти в меня. Какая глупость. Поэтому апостол Павел пишет, от того, что кто недостойно причащается, от того многие из вас болеют и умирают. Ух, как надо быть осторожным. Это относится вполне к тем же экстрасенсам. Вот так.
Как быть человеком, который познал, что Бог есть, что Бог есть любовь, что добро превыше всего, но такой человек не понимает, зачем ему нужна церковь. Как ему объяснить церковь и ее место?
Дело в том, что церковь – это есть своего рода инструмент, который помогает человеку узнать, что такое христианство, что в нем правильно, что в нем ложно. В церкви мне говорят, что Евангелий только 4. А вне церкви говорят, а почему? А Евангелие от Фомы? А Евангелие от Иуды? Церковь говорит. То есть даже само Священное Писание она обозначает. Затем, как понимать Писание? Опять мы это узнаем в церкви. Я не говорю просто в храме, а в церкви как в совокупности. Вот всего это и учение, это здесь и храм. Церковь, в церкви мы получаем таинство. Как я могу вне церкви причаститься? Где я могу причаститься? Нигде не могу. Где я могу принять крещение? Поэтому церковь недаром названа домом, если хотите, спасения. Еще раз повторяю вам, церковь – это не просто храм только, это не просто храм. А храм – это место. Место, где действительно я могу от телевизора, от своей любимой программы все-таки уйти и хоть немножечко побыть самим собой. Может быть, глядишь, даже и помолюсь, может, найдется такая минута, пока я простою 1,5 часа или 2 в храме, или 3. Вдруг, представляете, найдется минута, когда я в храме помолюсь все-таки. Это, конечно, маловероятно, вы сами понимаете, чтобы я молился в храме, потому что я в храме брожу по всему миру. Но все-таки, то есть церковь создает условия, храм создает условия, оптимальные, если хотите, наилучшие условия для молитвы. Поэтому и церковь, как таковая, как, если хотите, видимая вот эта вся совокупность учения, таинств, правил, и храм, как особое здание, все это является вспомоществующими и необходимыми условиями для человека. Как правило, за редкими исключениями, такие исключения, как Мария Египетская, которая в храме, помните, почти не была, которая в церкви как таковой, кажется, не знала, ничего не изучала. Оставим эти исключения. Слышите? Оставим. Исключения только действительно подтверждают правила. Потому что все множество святых людей, все множество христиан всегда приходила ко Христу через церковь и в церкви. Я бы сказал вот так об этом.
Алексей Ильич, у меня такой вопрос. Вот отношение христианства, да, к творчеству человека. Я, ну, как бы изучал там, да, и значение молитв, да, читаешь там много литературы православной, христианской, да, по поводу, ну, вот, как бы, искал ответ на вопрос про творчество человека, да, и нашел очень мало, на самом деле, на эту тему. Скорее, я назвал бы на один источник, только у Александра Мени я нашел. Вот он написал два понимания христианства, одно из них там творческое некое, да. В основном, как бы говорится, вот о нравственном ощущении, о спасении, да, а вот как бы не культивируется вопрос, связанный с творчеством. А мне кажется, для живого человека, который живет, да, вопрос творчества важную роль играет, да. Вот, допустим, там в молитве Ефрема Сирина, да, мы просим, да, во время Великого Поста, там, дух целомудрия, смиренный, мудрый, терпение, любви, дары, да. А тут творчество, вот это, ведь порой ему именно к человеку отчасти хватает, да, допустим, да, нравственное очищение, это важно. А вот вопрос творчества, какое отношение
к христианству? Вполне естественный вопрос. Мы должны не забывать, что существует закон. Вот физические законы мы знаем. Их нарушать никак нельзя. И мы знаем, к чему приводит нарушение закона или просто неисполнение, игнорирование закона. Так и здесь. Есть непреложный закон духовный, который гласит: дух, то есть состояние духовное человека, творит и соответствующие формы. Возьмите Васнецова и Врубеля. Посмотрите. Правда, и тот, и другой пишет ангелам. Сопоставьте-ка демона Врубеля с ангелами Васнецова. Дух творит себе формы. Посмотрите, почему восхищаемся многими иконами. Почему восхищаем? В чем дело? Там ведь изображен не портрет, а то, что именуется ликом, то есть то, что есть за портретом. Портрет, если хотите, это выражение эмпирической данности человека. Здесь отражаются его даже страсти сами на лице. Лик – все. Это выражает духовную святыню данного человека, его очищенный от страстей образ. Почему так икона поражает? Некоторые иконы просто действительно они поразительные. Так вот, оказывается, с творчеством, с творческой деятельностью христианство связано просто накрепко. У Глинки есть очень хорошее высказывание: чтобы красоту создать, нужно самому быть чистым душой. Ух, как точно сказано! Чтобы красоту создать, нужно самому быть чистым душой. И верно, и мы видим. Когда мы видим потрясающее безобразие в искусстве, нам все ясно. Все ясно, что происходит, из какого источника это идет. Совершенно очевидно. Вот вышла не так давно книга, вот такая толстенная книга, такой Крылов, автор, который называется «Убить искусство». Там много любопытнейших, да, вещей, да, сообщает. Как из области живописи, музыки, вообще различных видов искусства. И показывает, да, какая сильная действительно взаимозависимость вот этого духовного начала в человеке и его творческого проявления. Вот поэтому, может быть, приходилось читать, как иконописцы наши, как они готовились к написанию икон. Какой образ жизни они вели, что вы. Это очень любопытнейшие, вы знаете, страницы нашей истории, как они постились, молились, прежде чем сесть за икону. И сейчас, папиросой в руках, он пишет там какого-нибудь архангела. В зубах, то есть, извините, а не в руках. Да. Соответствующий дух. Дух соответствующий. Я говорю, в Нью-Йорке в музей зашел, картина. Пополам вот так. Да. Здесь одной краской, здесь другой краской. Я посылаю, меня сопровождал женщина, я говорю, узнайте, сколько стоит. Она приходит ко мне, говорит, 25 тысяч долларов. Я говорю, не могли бы сказать, что я готов каждый день писать по 10 таких картин. Пустота порождает пустоту. Безобразный дух порождает безобразные формы. Что вы? Нужно быть чистым душой, чтобы создать красоту. Вот так. Вот такова взаимосвязь.
Господь заповедовал нам любить ближнего, как самих себя. Но если я не люблю себя, то получается, что не могу полноценно по-христиански любить других людей. Означает ли это, что сначала человек должен полюбить себя как творение Божие, и уж только после этого он способен пытаться любить ближнего?
Дело вот в чем, что мы все время говорим о таких вещах, как о чем-то том, что мы можем вот это сделать, и все. Да ничего подобного. Ничего подобного. Это процесс, а не просто, знаете, ловим птичку, раз клетка, хоп, и попалась. И я возлюбил себя. Ай-яй-яй. Да ничего подобного. Этот процесс духовного очищения в человеке идет, знаете как, вот так во, вот так. Сейчас я вот хороший, через минуту вы скажете, сущий дьявол. И не вы скажете, я скажу о самом себе. Вот как мы живем. Вот. И поэтому речь идет тут о чем? Все мы хотим себе блага. И есть, если хотите, золотое правило всех религий, в том числе и христианства. Как хочешь, чтобы поступали по отношению к тебе люди, так ты поступай по отношению к ним. Я не хочу, чтобы мне вредил кто-нибудь. Правда же? Чтобы меня ругал кто-нибудь. Правда же? Чтобы приносил какое-то мне причинял зло. Правда? Правда. Не делай этого другим. Вот идет о чем речь-то. И чем больше я буду способен к тому, чтобы не желать людям никакого зла, так, тем, следовательно, большее благо я могу им и принести. По мере очищения своей души от страстей у меня приобретается все больше, скажу так, импульс благожелательства, добра по отношению к другим людям. Вообще, вы знаете, ведь беда какая. Сейчас никто не любит друг друга. Вот беда какая. Никто не любит друг друга. Кажется, и друзья, и все, ту же страшная зависть. Чуть-чуть у него получше, тут же зависть. Лучший друг, его наградили, а меня нет. Что во мне поднимается? Что он лучше меня, что ли? Да я лучше его. Никто не любит друг друга. Поэтому и сказано вот об этом, что значит «возлюби как самого себя». Во-первых, это в нравственной сфере, как я хочу, чтобы ко мне относились, так и я должен другим. Во-вторых, в духовной сфере, только по мере борьбы с своими страстями, по мере борьбы, по мере, если хотите, их угашения с помощью Божией, я могу с большим добром относиться к другим людям. И это процесс, а не птичка в клетке.
Святые отцы учат нас, что человек состоит из тела, души и духа. Не совсем понятно, дух есть изначально у каждого человека при рождении или даже раньше. Или только после крещения?
Вы знаете, не будем мы сейчас много рассуждать, поскольку богословы это очень любят. Двусоставен человек или трехсоставен человек. Дух, душа и тело. Или душа и тело. Или дух является только высшей частью души. Ой, слушайте, никогда не становитесь богословами. Это тут же помереть можно. От того, чего только они там выдумывают, да. Человек, конечно, имеет и душу, и тело. И то, что мы говорим, дух имеет по природе, а вовсе не по крещению. Крещение является ничем иным, как вот тем драгоценным семечком. Вот, семечко. Чего? Вот той исцеленной человеческой природы, которую дает Христос каждому из нас. Семечко этой природы. Как пишет об этом прекрасно преподобный Симеон Новый Богослов. Тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, в крещенном, как семя. Вот что в крещении происходит. Дается вот это благодатное семя. А семечко мы знаем, при каких условиях может дать плоды. Когда открыли пирамиды египетские, оказалось, там, в частности, есть и зерна пшеницы. Пролежали несколько тысяч лет, никакого плода не дали. А мы возьмем, посеем весной, осенью уже плод имеем.
Так вот, в крещении мы получаем только семечко этой новой, обновленной, этой совершенной природы. И от нас зависит, положим ли мы его в каменный мешок без всякой почвы, или создадим там условия для произрастания этого семени. Этим условием что является? То, о чем мы сегодня говорили. Вера и жизнь по вере. Вот это то условие, при котором это семечко Христово произрастает в душе человеческой и приносит затем благой плод его в его жизни. Вот что только делает крещение. А и дух, и душа, и тело – это все есть природные свойства. Сотворен человек с этими свойствами. И крещение тут совсем ни при чем. Пожалуйста.
Учитель 14 лет. Перед причастием не вычитывает правила. Ваше отношение к этому. Подросток все реже посещает храм. Нужно ли настаивать? Или, как говорит батюшка, не настаивать? Ведь человек идет в мир греха.
Вот видите, вы очень, написали очень сильное слово, вычитывает правила, о чем мы сейчас только и говорили. Я тоже считаю, что вычитывать и не нужно. А читать надо. Читать. Но я вам скажу, вот вы же сказали, 14 лет. Нельзя возлагать бремена неудобоносимые на тех, кто еще не способен их понести. В соответствии с возрастом. В соответствии, если хотите, просто с духовным состоянием и психологическим состоянием вот этого вот подростка надо соотносить и само правило. Нельзя же требовать от того, у кого, может быть, и веры не так много, кто еще при этом не понимает даже, что читает. Неужели ему это трудно понять? Не понимает даже, что читает. Не понимает, зачем это читает. Не магией мы занимаемся, когда вычитываем это правило. Должно помолиться. Вот помолиться надо, и вы вместо вот этого всего объема скажете, ну хорошо, давай с тобой вместе почитаем вот это немного. И вы слышите? Вместе, а не внучка. Мы все время хотим спасать своих детей. Внучек, детей. Как же мы можем спасти кого-то сами? Буль-буль, захлебываемся. И хотим спасти кого-то? Что это такое за странное отношение? Вообще, я вам скажу, тот, кто причащает детей, сам не причащается, допускает громадную ошибку. Громадную ошибку мы допускаем этим самым. Потому что едино есть, и наше состояние в огромной степени, духовное состояние, обуславливает восприятие таинства в ребенке. А то, знаете, от телевизора раз-раз-раз, и младенца, давайте, причастили. Надо думать о пользе причастия, а не просто о причастии. И когда мать не готовится, там, или отец, или бабушка, это нужно просто даже договариваться, даже если хотите, надо. Лучше всего это родители, потому что с ними ребенок более всего связан душевно, телесно и духовно. Хотим мы пользы детям? Сами должны причащаться. И вот здесь, пожалуйста, и в таком случае постепенно надо к правилам, к выполнению этих правил перед причастием приучать. Вместе надо. Давай, внучка, вот тобой. Прочитаем вот это. Не бойся, все не будем мы. Вот мы что сейчас прочтем с тобой. Так, внучка это простояла, послушала. А ты, бабушка, потом дальше продолжи одна и закончи. Но только не вычитывать, а читать и молиться. Тогда будет польза. Еще раз повторяю, мы все время идем по языческо-иудейскому пути. Что сделать? Не своей душой, а вот это. Что сделать? Что прочитать? Куда поставить? Куда подать? Что сделать? И так далее. Ну, что такое? Что же это такое? Дай мне сердце твое, говорит Господь. Блаженно чистые сердцем, говорит Господь. А мы нет, Господь, вот тебе свечку я поставлю вместо сердца. Мы и получаем в результате соответствующие плоды. Подросток все реже посещает храм. Нужно ли настаивать? Еще раз повторяю. Наша задача сделать верующим. Верующий в храм пойдет и куда угодно. А если мы неверующего будем заставлять, какое-то время будет ходить, потом будет сбегать. И поступит вполне разумно. Подросток же не верит, а его заставляют стоять. Ну, естественно, веры нет, и не будет ходить в храм. Есть вера. Если я поверю, что пожар, я и выскочу. Не верю, так зачем я буду выскакивать? Неужели это непонятно? Мы все перевернули. Задача – веру воспитать в человеке. Тогда будет и храм, тогда будет и причастие, тогда будет и чтение молитв. Все будет, когда будет вера. А если не будет убеждения в человеке и веры, никакого проку не будет от того, что вы заставите – стой! И бедное будет там это стоять, когда же оно кончится только. Это пытка. Мы делаем все для того, чтобы человек уже потом, когда станет самостоятельным, во веки веков не пришел в храм. Насилие в религии абсолютно невозможно. Пока маленький младенец, пока еще он ничего не понимает, опять надо приучать постепенно к храму. Постепенно, соразмеряя время пребывания в храме с его возрастом и возможностями, при этом, чтобы в храме был действительно стоял как следует, лучше 10 минут, но ни в коем случае никакого баловства. Некоторые допускают не только громадную ошибку, а грех просто, когда приходят в храм с ребенком и начинают с ребенком ходить перед всеми. Ребенок ходит, и она за ним ходит. Это что такое, детская площадка или храм? Грех огромный берет на себя мать, и этот и гнев Божий падает на ребенка. За что? За то, что отвлекает людей от молитвы. Это храм, место молитвы, повторяю, а не детская площадка, где можете ходить за ручки водить. Поэтому ребенка постепенно надо приучать к храму. А когда входит возраст, нужно что? Воспитывать веру. Как воспитывать? Вот здесь очень важно. Первое – своим примером. Своим участием в таинствах и исповеди, и причащением. Своим поведением здесь, в доме. Своим отношением к людям, за которые ребенок, ой, как смотрит. Когда мы начинаем осуждать при ребенке и рассказывать всякие пакости, мы делаем, знаете что, кинжал в спину своему ребенку вонзаем, зло насаждаем в его душу. Приходит возраст, надо доказать ему, доказывать, отвечать на вопросы. Откуда Бог? Постоянный вопрос. Да. А кто такой Бог? А почему он не так сделал? Отвечать надо, а мы замолчи. Ты что такие вопросы спрашиваешь? Нельзя задавать? Ай-яй-яй. Так вот, если мы будем воспитывать веру в человеке, сам побежит, сам пойдет человек. Вот это и будет благо для человека. А насилием мы в рай никого не введем.